Его дом расположен в сосновом лесу, недалеко от Волги. Павлыш замолчал.
«Ну, что дальше?» — спросил Даг.
«Погодите, я ищу листок». «Я постараюсь описать то, что было дальше, со всеми подробностями, потому что, как работник медицины, понимаю, какое большое значение имеет правильный диагноз. Кроме того, я надеюсь, что мои записки попадут в руки специалистам и помогут разгадать другие похожие случаи, если они будут. В тот вечер Тимофей и Оленька проводили меня до реки мыть посуду. В том месте дорога, которая идет от дома к Волге, доходит до самой воды. Тимофей хотел меня подождать, но я боялась, что Оленьке будет холодно, потому что вечер был не теплый, и попросила его вернуться домой, а сама сказала, что скоро приду. Было еще не совсем темно, и минуты через 3-4 после того, как мои родные ушли, я услышала тихое жужжание. Я даже не испугалась сначала, потому что решила, что по Волге, далеко от меня, идет моторка. Но потом меня охватило неприятное чувство, словно предчувствие чего-то плохого. Я посмотрела на реку, но никакой моторки не увидела. Павлыш нашел следующий листок. «Но увидела, что по направлению ко мне, чуть выше моей головы, летит воздушная лодка, похожая на подводную лодку без крыльев. Она показалась мне серебряной. Лодка снижалась прямо передо мной, отрезая меня от дороги. Я очень удивилась. За годы войны я повидала разную военную технику и сначала решила, что это какой-то новый самолет, который делает вынужденную посадку, потому что у него отказал мотор. Я хотела отойти в сторону, спрятаться за сосну, чтобы, если будет взрыв, уцелеть. Но лодка выпустила железные захваты, и из нее посыпались глупышки. Тогда я еще не знала, что это глупышки, но в тот момент сознание у меня помутнело, и я, наверное, упала». «Дальше что?» — спросил Даг, когда пауза затянулась. «Дальше все», — ответил Павлыш. «Ну, что же было?» «Она не пишет». «Так что же она пишет, в конце концов?» Павлыш молчал. Он читал про себя. «Я знаю дорогу на нижний этаж. Там есть путь из огорода, и глупышки за ним не следят. Мне очень захотелось поглядеть на новеньких. А то все мои соседи неразумные. К дракону в клетку я научилась заходить. Раньше боялась, но потом подсмотрела, чем его кормят глупышки, и это все были травы с огорода. Тогда я подумала, что он меня не съест. Может, я долго бы к нему не заходила, но как-то шла мимо и увидела, что он болен. Глупышки суетились, подкладывали ему еду, мерили что-то, трогали. А он лежал на боку и тяжело дышал. Я тогда подошла к самой решетке и присмотрелась. Ведь я медик, и мой долг — облегчать страдания. Глупышкам я помочь не смогла бы, они железные. А дракона осмотрела, хоть и через решетку. У него была рана. Наверное, хотел выбраться, побился об решетку. Силы в нем много, да умом Бог обидел. Я тут стала отчаянная, жизнь недорога. Думаю, он ко мне привык. Ведь он еще раньше меня сюда попал, уже 1000 раз видел. Я глупышкам сказала, чтобы они не мешали, а принесли воды, теплой. Я, конечно, рисковала. Ни анализа ему сделать, ничего. Но раны загноились, и я их промыла, перевязала как могла. Дракон не сопротивлялся, даже поворачивался, чтобы мне было удобнее. Следующий листок, видно, попал сюда снизу пачки и не был связан по смыслу с предыдущими. Сегодня села писать, а руки не слушаются. Птица вырывается наружу. Глупышки носились за ней по коридорам, ловили сетью. Я тоже хотела поймать ее, боялась, что разобьется. Но зря старалась. Птица вылетела в большой зал, ударилась с лету о трубу и упала. Я потом, когда глупышки тащили ее в свой музей, подобрала перо, длинное, тонкое, похожее на ковыль. Я и жалела птицу, и завидовала ей. Вот нашла все-таки в себе силу погибнуть, если уж нельзя вырваться на свободу. Еще год назад такой пример мог бы на меня оказать решающее влияние. Но теперь я занята, я не могу себя потратить зазря. Пускай моя цель нереальная, но все-таки она есть. И вот такая расстроенная и задумчивая
Я пошла за глупышками, и они забыли закрыть за собой дверь в музей. Туда я не попала, там воздуха нет, но заглянула через стеклянную стенку и увидела банки, кубы, сосуды, в которых глупышки хранят тех, кто не выдержал пути, в формалине или в чем-то похожем, как уродцы в кунсткамере в Ленинграде. И я поняла, что пройдет еще несколько лет, и меня, мертвую, не сожгут и не похоронят, а поместят в стеклянную банку на любование глупышкам или их хозяевам. И стало горько. Я Балю об этом рассказывала. Он только поежился и дал мне понять, того же боится. Сижу над бумагой, а представляю себя в стеклянной банке, заспиртованную. Потом, уже через несколько дней, Павлыш отыскал музей. Космический холод заморозил жидкость, в котором хранились экспонаты. Павлыш медленно шел от сосуда к сосуду, всматриваясь в лед сосудов покрупнее. Боялся найти тело Надежды. А в ушах перебивали друг друга нетерпеливо Даг и Сато. «Ну как?» Павлыш разделял страх Надежды. «Лучше что угодно, чем банка с формалином». Правда, он отыскал банку с птицей, радужным, эфемерным созданием, с длинным хвостом и большеглазой, без клюва, головой. И еще нашел банку, в которой был Баль. Об этом рассказано в следующих листках. Я все сбиваюсь в своем рассказе, потому что происходящее сегодня важнее, чем прошедшие годы. Вот и не могу никак описать мое приключение по порядку. Очнулась я в каморке. Там горел свет, не яркий и не живой. Это не та комната, где я живу сейчас. В каморке теперь свалены ископаемые ракушки, которые глупышки притащили с год назад. За 4 с лишним года мы раз в 16 останавливались, и каждый раз начиналась суматоха, и сюда тащили всякие вещи, а то и живых существ. Так вот, в каморке, кроме меня, оказалась посуда, которую я мыла, и которая мне потом очень пригодилась. Ветки сосны, трава, камни, разные насекомые. Я только потом поняла, что они хотели узнать, чем меня кормить. А тогда я подумала, что весь этот набор случайный. Я есть ничего не стала, не до того было. Села, постучала по стенке. Стенка твердая, и вокруг все время слышится жужжание, словно работают машины на пароходе. И кроме того, я ощутила большую легкость. Здесь вообще все легче, чем на Земле. Я читала когда-то, что на Луне сила тяжести тоже меньше. И если когда-нибудь люди полетят к звездам, как писал Циолковский, то они совсем ничего не будут весить. Вот эта маленькая сила тяжести и помогла мне скоро понять, что я уже не на Земле, что меня украли, увезли, как кавказского пленника, и никак не могут довести до места. Я очень надеюсь, что люди наши с Земли когда-нибудь тоже научатся летать в космические пространства, но боюсь, что случится это еще не скоро. Павлыш прочел эти строки вслух. Даг сказал: «А ведь всего год не дожила до первого спутника». И Сато поправил его: «Она была жива, когда летал Гагарин». «Может быть, но ей оттого не легче». «Если бы знала, ей было бы легче», — сказал Павлыш. «Не уверен», — возразил Даг. «Она бы тогда ждала, что ее освободят. А не дождалась бы». «Не в этом дело», — продолжал Павлыш. «Ей важно было знать, что мы тоже можем».